Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. А благодарна Тебе за то, что Духом Своим Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы верим, Иисус, что помазание Святого Духа, которое мы приняли от Тебя, мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе за те способности, и за те возможности, которые Духом Твоим могущественны, пребывают в духе каждого из нас лично. Чтобы мы были эффективны, чтобы мы были плодовиты, чтобы мы могли приносить много плода во всякое время и на всяком месте воздавать славу Богу. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Духом Твоим Ты будешь направлять и вести нас в этом уроке. Мы верим, что Ты, начавший уже в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Иисус, помажь ум каждого присутствующего духом премудрости Твоей, духом откровения. Дай направление мыслям и словам, и помоги каждому присутствующему правильно понять и принять все то, о чем мы будем слышать сегодня. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы верим и ожидаем, что начавший у нас доброе дело совершит его. Помажь ум каждого слушающего духом премудрости Твоей откровения, ибо всякая тьма и всякая твердыня тьмы да будет разрушена прямо сейчас во имя Иисуса. Твой свет, Иисус, да проливается на ум каждого слушающего. Помоги каждому слушающему действовать в дарах. Во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь донести, было открыто, было сказано, было принято и эффективно производило откровение в ихнем духе и уме. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, спасибо Тебе за действие Твоего Духа и за то, что никто из слушающих не останется прежним. Мы ожидаем могущественное действие Твоего Духа на душу и на дух каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание и за действие даров во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, сегодня по счету у нас 24 урок, и мы переходим к следующему дару. Это дар исцелений. Мы прошли дар веры. Теперь переходим к дару исцелений. И как всегда, я хочу сделать небольшое такое вступление непосредственно по дарам. И я верю, что это будет полезно для всех слушающих, сколько бы раз мы это ни слышали, так как в нашем уме нужно закладывать какие-то твердыни положительного влияния. Есть твердыни негативного влияния, а есть твердыни положительного влияния. Так вот, определенные истины, по мере того, как их вкладываете не только в свой дух, но и в свой ум, ваше отношение, оно меняется. Причем вы думаете, что оно само по себе поменялось, а на самом деле это влияние или правильно сформированные твердыни влияют на ваше сознание, и вы даже неосознанно начинаете рассматривать какие-то вопросы, какие-то события, в свете существующей в вашей уме твердыни. Мы с вами в некоторых уроках, может быть, даже не этого материала по дарам Духа Святого, говорили о том, что даже при том, что человек смотрит глазами, он видит содержимое ума. Даже при том, что человек слушает своими ушами, он слышит содержимое ума. То есть ваши глаза и ваши уши – это буквально продолжение вашего ума. Просто они как передатчики, как приемники, как то, что видит, как то, что слышит, передает информацию в ваш ум. Это буквально как вынесенные мозги. И то, что вы видите, и то, что вы слышите, определяется не тем, что снаружи, а тем, что внутри. Потому что вы можете смотреть на стул, но абсолютно не видеть стул. Вы видите что-то другое. Поэтому многие вещи мы слышим по-разному. И на многое мы смотрим по-разному. И, возможно, у вас когда-то возникал вопрос, брат Олег, почему одна и та же Библия, читаем все по-разному? Потому что содержимое ума разное. И апостол Павел понимал эту проблему, потому и просит, чтобы были единодушны, единомысленны. Он так это с любовью преподносит, понимая, насколько это серьезный вопрос. И я знаю, что некоторые верующие говорят: брат Олег, мы будем молиться за единство церквей. Даже абсолютно не понимаю, о чем они говорят. Потому что большинство рассматривает единство только в сфере своей деноминации. Все остальное они не рассматривают. Я не буду сейчас сильно углубляться, но чтобы вы понимали, что содержимое вашего ума во многом определяет, что вы слышите и что вы видите. И если вы хотите видеть истину и слышать истину, то рекомендую вам его обновлять. Формировать вот такие правильные твердыни, которые в целом являются истиной определенной мудрости. И одной из этой мудрости, которую мы с вами вывели из Писания, что дары – это снаряжение. Это снаряжение для эффективной жизни в этом проклятом мире. Бог не планировал этот мир. Поэтому, помещая вас в этот мир, Он снарядил вас всем необходимым, чтобы, живя даже в этом проклятом мире, вы могли эффективно творить Его волю. Его воля очень во многом обозначена в словах, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Достигать такого уровня Божьей воли без сверхъестественного снаряжения нереально. Сверхъестественно. И вообще, имея дело со сверхъестественным Богом, жить естественной жизнью, я думаю, это не мудро. Это не мудро. Это все равно, что вы получили в наследство какое-то богатство, какой-то ресурс, но при этом продолжаете жить так, как будто вы ничего не получили. По большей причине это возможно, когда вы просто в невежестве того, что у вас это есть. Но если у вас это есть, и вы знаете, что оно у вас есть, потому что у вас есть завет, в котором вы можете почитать то, о чем у вас есть, то не использовать это, не применять это неэффективно. Это не мудро. И ортодоксальные иудеи, они рассматривают европейское трактование Писания вообще странно. Они говорят: неужели вы, говоря, что ваш отец Бог, позволяете себе жить так, как будто вы без Бога? Если он Бог, вы представляете, что вам доступно? Вам доступно жить на земле, как на небе. А вы продолжаете жить так, как будто бы ничего не произошло. Если вы говорите, что Иисус Мессия, обещанный в Слове Божьем, то почему вы живете так, как будто у вас нет царя? А если он Господь, то почему вы в непослушании? И целый ряд вопросов возникает у них по отношению к тому трактованию Писания, которое в целом предлагается европейцами в большей степени. Поэтому нужно формировать положительные твердыни ума, чтобы вот такое разное отношение оно потихонечку убиралось. Еще раз обозначу. Дары Духа Святого – это сверхъестественное снаряжение для жизни в естественном физическом мире в сверхъестественных способностях. И если вы собираетесь господствовать без сверхъестественного влияния, у вас это никак не получится. По большей степени у нас у всех уже богатый опыт естественного влияния, поэтому периодически мы повышаем голос, чтобы вы понимали, из какой серии это берется. Если у вас еще вырывается повышать голос с целью достижения какого-то влияния, я вам говорю сразу, исходит из ума. Вашего ума. Потому что в вашем уме есть еще опыт, как посредством повышения голоса вы оказывали какое-то влияние. Поэтому если человек кричит, это говорит о том, что он духовный младенец. Это не говорит о том, что просто он такой. Нет, это младенец. Не важно, сколько лет он ходит в церковь. Потому что зрелый в Боге понимает, что повышение голоса – это не решение вопроса. Это создание проблем. Там написано, где споры, там неустройство и все худое, там дух нищеты. Я эти все вещи обозначаю, чтобы вы понимали, насколько важно использовать это снаряжение. Чтобы вы не нервничали, не переживали. Я не раз общался с верующими, которыми даже раздражала проповедь. Почему? Потому что они спрашивают: а где это все? Где это все? Я уже хожу столько лет в церковь, где это все? Они так раздражаются, почему? Потому что им все время говорили или цитировали внимание, и так и все представляли, что если вы просто служите Богу, ходите в церковь, что-то делаете для Бога, то Бог все остальное сделает сам. И им это так рассказывали, они ждали, что Бог сделает что-то сам, ждали, что Бог сделает сам, а Бог ничего не делает сам. Прошло 10 лет, но почему Бог ничего не делает? Терпи! И они терпят. Я из той же области был. Я был из тех же людей, которым это рассказывали. Единственное, что я не мог долго терпеть. Потому что я понимал, что если я включил свет, то терпеть не надо, он будет светить. То есть я понимал, что если я что-то привожу в действие, то так или иначе все равно должен быть какой-то результат. Должен быть какой-то результат. А если мне говорят, терпи, но я при этом толком ничего не привел в действие, то я думаю, ну интересно, как оно само по себе. Если само по себе, тогда покаяние должно быть само по себе. И без моего участия. Бог же хочет, чтобы все спаслись, правильно? Причем здесь покаяние? Зачем проповедующий Евангелие? Само по себе. Но тут само по себе не происходит. Поэтому вот эти все детские представления приводят к тому, что даже дети Божьи, имеющие дары, думают, что они будут действовать сами по себе. Ну, правая рука, что действует сама по себе, а левая, что сама по себе, а глаза, что сама по себе, а уши. Только что вы их закрыть не можете. Но я могу вам сказать точно, при желании вы можете слух контролировать, отводя внимание просто от какого-то звука. Вы можете сейчас перевести свое внимание на все происходящее на улице и будете слышать шум болгарки. А можете перевести свое внимание и будете слышать шум проектора. А можете перевести свое внимание так, что вообще все служение, вообще меня слышать не будете. При этом, что ваши уши не закрыты. Поэтому фокус внимания в целом определяет то, откуда вы информацию черпаете. Я это все говорю тому, что дары сами по себе проявляться не будут. Вам придется приложить определенные усилия. И мы с вами говорили, что для проявления даров нужна определенная атмосфера. Эта атмосфера выражена в слове «любовь». Потому что одна из особенностей даров, что они направлены на то, чтобы являть Божью любовь. В данном случае через вас. Вы также являетесь чадо любви, и Бог хочет через вас являть свою любовь. Не только к вам, потому что оно и к вам, но и через вас. То есть, когда вы действуете в дарах по отношению к чему-то, не кому-то, а чему-то, то вы видите любовь Божию к вам. То есть, вы приказываете сатане, он уходит, и действие определенных даров, оно действует, и сатана ничего не может сделать. Это любовь к вам. Но так же самое эти дары могут проявляться через вас по отношению к другим, как через слово знания, слово мудрости, и вы помогаете этому человеку, решаете какие-то вопросы, и сверхъестественно человек получает освобождение. Это проявление даров через вас. Но и в том и в другом случае вы должны знать о любви. Бог любит меня, или Бог любит через меня. И тоже хорошо. И мы говорили с вами о том, что для того, чтобы двигаться в дарах, нужно течь в любви, двигаться за любовью, находиться в атмосфере любви. И чтобы действовать в дарах, вы должны любить людей, потому что объект действия даров – это люди. Вы же тоже человеки. И когда вы куда-то заходите, в какой-то зал, на ячейку, особенно хорошо на ячейке. На ячейке это супер интересно. Почему? Потому что там, в принципе, количество людей небольшое, и можно проще ориентироваться. Когда вы куда-то заходите, в первую очередь настройте на чистоту быть благословением. Это мотив первого состояния. Быть благословением. Быть благословением. Не заходите на ячейку, сразу думайте, так, что они для меня должны сделать. Это младенец зашел. Если вы заходите, то так, чем они мне послужат, интересно. А, интересно, что они мне нальют. Все. Считайте, вы уже будете действовать без даров. Дары уже через вас проявляться не будут, потому что вы потребитель, вы не даете. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Он даятель. Хотите двигаться в его духе? Да. Будьте даятелем того, что у вас есть. Как сказал один из апостолов, что имею, то даю. В данном случае он дал ему проявление дара исцеления. Я это все обозначил, чтобы вы понимали, что дары Духа Святого – это практические направления, духовные дарования. Это не то, что теологически можно просто ходить в библейский класс, послушать о дарах, и все, и молодец. Нет, само по себе ничего не будет. Пока вы не начнете их применять, это остается сухая теология, которая чаще всего эффекта приносит очень мало. Да, есть моменты исповедания. Вы можете исповедовать, что через вас будет проявляться дар истолкования. Пока вы двигаетесь в теологии, то тем не менее позволяете слову веру, взращивать вашу веру, чтобы вера реализовала обещание. Это важно. Но если вы не ставите перед собой каких-то целей, быть в благословении, не ставите перед собой цели, не оставаться прежними, то в целом вы придете к тому, что, в общем-то, дары, вы просто про них забудете. Чаще всего это именно и происходит. А почему ты не применяешь дары? Так как-то забыл. Потому что уже есть опыт. основное препятствие жизни в дарах – это уже существующий опыт. Это не сатана. Нам проще свернуть на сатану. О, почему у вас не было ни собрания? Сатана не пустил. Почему у вас не было на молитве? Сатана не пустил. А почему вы не высвободили свою веру? Сатана не дал. И, знаете, уже нашли крайнюю. И так хорошо. Потом или на бесов, или на демонов. То есть всегда найдем крайнего. Не ищите крайнего. Потому что крайний всегда в зеркале. На сегодняшний день виновник всего только в зеркале. Работайте над собой. Хорошо, сегодня мы переходим к следующему дару. Это дар исцеления. Этот дар также относится к дарам силы. И мы это уже отметили. Чтобы понять, что такое исцеление, а сегодня я бы хотел вам представить это немножко в другой форме, что такое исцеление, и в результате миссию этого дара, потому что этот дар направлен на определенную миссию. И понять миссию этого дара, нужно узнать, что такое болезнь, немочи и откуда они взялись. Что такое болезнь, что такое немощи и откуда они взялись. То есть вот сейчас мы посвятим этому какое-то время. Поэтому постарайтесь быть внимательными. Возможно, мы сегодня меньше всего затронем тему даров, но сегодня мы затронем тему, зачем вообще... Вы знаете, что дара исцеления в Царстве Божьем не будет. В жизни вечной вам этого нет необходимости. Есть определенные дары, которые не перейдут вместе с вами в жизнь вечную. Они вам нужны здесь. И вам нужно знать, почему они нужны именно здесь. Потому что в Царстве Божьем вам некого будет исцелять. А если вы здесь это не практикуете, то вы просто придете и все, и скажете, я даже там не попробовал, что это такое. Давайте немножко поговорим. Или первое, что мы сделаем, мы рассеем миф или мнение о том, что болезнь – это Божья форма наказания человека. Божья форма наказания человека. Я как-то общался с одним человеком. И он настойчиво утверждал, что болезнь – это Божья форма наказания. И я задал ему тогда вопрос. Если Божья форма наказания или Божья форма обучения, то какое ты имеешь право противостоять Богу? То есть это абсурдно, понимаете, само по себе выглядит. Все. Ты, получается, против Бога. Если ты противостоишь болезни, а болезнь – это Божий инструмент. Если ты противостоишь болезни, а болезнь – это метод обучения тебя, то ты противостоишь Богу. Если ты обращаешься к врачам, ты противостоишь Богу. Ты бросаешь вызов Богу. Тоже сделала сатана. Поэтому это абсурдно и выглядит. Если это то, что исходит от Бога с целью для того, чтобы сделать вас лучше, то всякое ваше противостояние этому – это противостояние Богу. Согласны в этом? Не согласны? Даже неверующие поняли, что лучше быть здоровым. Потому сыны мира сего оказались мудрее в их-то вопросах. Сынок Божий. Хорошо, давайте мы рассеем этот миф и закрепим позицию. Я верю, что это поможет дару в какой-то степени быть более свободным в вашей жизни. Начнем, конечно, с третьей главы книги Бытие. Потому что события, начиная с третьей главы книги Бытие, мы не можем рассматривать как жизнь. Вообще слово «жизнь» на сегодняшний день, оно запутано в наших умах. То, что мы рассматриваем вокруг нас, это не жизнь. Жизнь закончилась, когда был после потопа. Все, после потопа на земле жизни нет. После потопа и на земле есть существование. Слово «жизнь» применимо только к тому, что запланировал Бог. Скажите, Бог это планировал? Нет. Значит, слово «жизнь» неприменимо. Еще раз это обозначу. Слово «жизнь» применимо только в отношении того, что планировал Бог. Бог планировал такую среду обитания человека? Нет, значит, Бог не планировал такую жизнь. Следовательно, говорить, такова жизнь, или рассматривать ваше окружение или среду, в которой вы живете, как жизнь, это, по сути дела, уже приводить себя в определенное состояние. Дашка, можно тут приводить себя в такое состояние. Поэтому давайте мы рассмотрим это с правильной позиции. Начиная с третьей главы книги Бытие, мы видим не жизнь человека, а бесславное его существование. Причем в постоянном наказании. бесславное его существование, постоянное наказание. То есть мы можем сказать, что начиная с 3 главы книги Бытие, это время постоянного наказания человека. Так как человек без духа жизни, живя на земле, это уже само по себе наказание. Само по себе наказание. После того, как человек согрешил, говорит, что приходит наказание. Подождите, оно еще не ушло. Рассматривать, что оно ушло, поймите, это когда уже будет все совершенно. Поэтому после того, как человек согрешил, само его пребывание на земле без духа жизни, это уже было наказание. На земле стало действовать все против человека. Вы знаете, что все на земле, даже каждая букашка, стала реализовывать одну и ту же статью. Наказание за грех смерти. С целью из праха взят, прах возвратись. Я это все обозначаю, чтобы вы понимали, в принципе, откуда болезни начинают быть и какова их цель. И вот что важно учесть. Когда мы говорим о наказании, потому что болезнь чаще всего именно так и рассматривается. Любящий Бог никогда не планировал наказание человека. Еще раз повторю. Любящий Бог никогда не планировал наказание себе подобного. Возникает тогда вопрос, а что же это наказание за грех смерти? Подождите, если посмотреть, в свете послания к Римлянам, 8 глава 3 стих, там написано, законом или... Римляна 8.3 написано так. Осудил Бог, осудил грех во плоти. Кого Бог осудил? Грех. Римлянам 3 глава 20 стих говорит так. Законом познается грех, а не грешник. Осудил грех во плоти. Законом познается грех, а не грешник. То, что Бог сказал в данном случае Каину, скажу. У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. То есть, если посмотреть на наказание глазами Божьими, то в целом наказание это есть проявление отношения к чему-то. К чему-то. То есть, кого Бог ненавидит? Грех. Послушайте внимательно, сейчас я вас кое-что... Вам нужно откровение наказания. Когда есть откровение наказания, намного легче. Потому что слово наказание во многих деноминациях присутствует постоянно. Итак, что такое наказание и какова его цель? Я имею в виду библейская его форма. Слушайте внимательно. Цель присутствия наказания среди людей – остановить свободу действий преступлений. Это первая цель. В Писании написано, глупца нужна палка. Преступления сами по себе не останавливаются. Чтобы они остановились, должна быть какая-то форма влияния. Вот наказание, она останавливает преступление. Чтобы оно дальше что? Не развивалось. Наказание останавливает преступление. И следующее, это удаление источника наказания из среды людей. А это уже смотрит вдаль. Это уже ближе к Агнцу. Вот как выглядит это в теле. Очень хорошо, ярко, понятно в теле. О чем говорит боль в теле? Через центральную нервную систему. О чем оно вам говорит? Никогда не задумывались об этом? То есть фактически центральная нервная система, она докладывает вам, что в теле проходят какие-то процессы, которые для вас не в благословении. Просто, ясно и понятно. Но с какой целью она это вам докладывает? Чтобы вы прореагировали. Ну, смотрите, это нормальная реакция. Чтобы вы прореагировали. Не, конечно, если вы рассматриваете то, что вы загнали в занозу, в ногу, и центральная нервная система докладывает вам, в вашей ноге находится инородное тело, а вы рассматриваете это как форму Божьего наказания, понятное дело, вы скажете, о, да, это надо. И вы дарите возможность инфекции делать свою работу, рассматривая это как кару Божию. А на самом деле вы были просто без внимания. То есть вы были халатны или беспечны притчах написано «беспечный» или «неосторожный». Были неосторожны и наступили, и все, и вот попало. Это не значит, что это проклятие. Неосторожность, простая неосторожность. Поэтому получается что? Что ваше тело через центральную нервную систему сигнализирует или обличает что-то, происходящее в вашем теле. То есть Бог установил все так, что в вашем теле нет ничего тайного, чтобы не стало явным. И не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Допустим, вы съели какой-то несвежий продукт. Причем, что органы, которые в вашем ротике благословенны, они сразу не сигнализировали вам. На сегодняшний день есть такие продукты удивительные. Зеленый сыр. То есть его, когда кушаешь, твои органы во рту сигнализируют, что ты кушаешь, извините меня, не буду говорить что. А ты в уме знаешь, то есть подавляешь в уме, это все равно вкусно. Даже пахнет оно, понимаете, соответственно. Это полезно, плесень, ну и зеленую, кушать вместе с этим. Я как-то думаю, ну попробую еще колбасу, есть еще колбаса такая. Но колбасу я не смог победить. Такой вкус. Отказалось все во мне. Я такое упустил, я думаю, не, это уже высший пилотаж, который я брать не буду. Есть еще с плесенью колбасу, это уже вообще куда-то. Продается такого зеленого, то есть она такой белого цвета. Да, но она внутри какое-то там мясо подтухлое или еще что-то. И вот это кушают. Считается очень дорогое мясо. Тухлое. Ну что, медведи? Хорошо, ну это я так добавил. Поэтому, если вы что-то съели не свежее, и это пропустили ваши органы во рту, то ваш желудок это не пропустит. И ваш желудок сразу сигнализирует. У нас есть предложение это вернуть. И вы думаете, соглашаться, не соглашаться. Если, поймите, если же желудок заявку бросил, у вас нет предложений никаких. Он вернет по-любому. Хоть так, у него есть два способа, как вернуть. То ли ускоренным, то ли еще быстрее. Это вы выбираете. Я это говорю, может быть, здесь присутствует немножко грубости, но чтобы вы понимали, мы так устроены. Нет ничего тайного. Но я обозначил естественный физический мир. Поверьте, духовный мир такой же самый. Бог установил так, чтобы даже то, что духовным, не было тайным для вас, как его представителям на земле, никогда. Другое дело, то, что в духовном, оно выражается в событиях. То есть события также говорят, как центральная нервная система. Если вы внимательны к событиям, то вы понимаете, определенные процессы происходят, надо реагировать. И проклятие – это как раз одна из форм событий, которая о чем-то говорит, что то, что происходит, для вас не полезно. На это что надо делать? Реагировать. Если вы не реагируете на события, связанные с проклятиями, я говорю сейчас пока мы с вами как с рожденными свыше, то вы поступаете как глупый и строите дом свой на песке. Вам нужно реагировать на это, потому что вы искуплены от проклятия. Вам нужно реагировать. В целом, конечно, теология или теория наказания, она притупила решительность верующих в отношении действия по отношению к проклятию. Потому что рассматривают это как необходимая форма наказания. Поэтому читаю. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Вообще наказание в некоторых контекстах Писания рассматривается как обличение или выявление чего-то. Обличение или выявление. Мы рассматриваем это наказание, а Бог рассматривает это как выявление. Я сейчас говорю о наказании, которое Бог не в поймите. Знаете, что такое конечная цель наказания? Любого наказания. Смерть. Цель конечная любого наказания – смерть. Наказание за грех – смерть. Бог хочет, чтобы вы, узнав о своем преступлении, могли принять меры раньше, чем совершить смерть. Поэтому Бог установил, что каждое событие смерти, прежде чем оно наступает, оно проходит какие-то фазы. Нет, конечно, в Библии есть и стих, который говорит о том, что когда грешник становится во грехе твердым, то уже все. Он слепой, он ничего не видит, и грех его убьет без исцеления. Вот. Но Бог, рожденным свыше, предоставляет возможность не дотягивать до смерти, а выявляет следствие того греха, который сам верующий допускает. Кто-то говорит, а это наказание. Не, конечно, это наказание за грех, который он допустил, человек допустил. Но тем не менее, он для того, чтобы выявить, что-то выявить. Поэтому наказание для человека становится формой обличения того, что несет ему смерть. Правильное отношение к наказанию. Правильное наказание, не как угрозе. Если вы относитесь к наказанию как к угрозе, то вы абсолютно не мудро будете поступать по отношению к наказанию. Подождите, брат Олег, а болезнь? Реагируйте. Болезнь тоже не является благословением. Но надо что? Реагировать. Если у вас постоянно по утрам болит голова, надо реагировать. Брат Олег, и как мне прореагировать? Ну, во всяком случае, перестать хотя бы на ночь съедать сковородку жареной картошки. А у нас все в семье так едят. И сколько прожили твои родители? Ну, больше 70 никто не прожил. Я сейчас все детали обозначать не буду. Но если в вашем организме начинаются какие-то процессы, события, реагировать на это глупо. Не реагировать на это глупо. Надо реагировать обязательно. Итак, Бог желает, чтобы люди мудро относились к любым формам проявления наказания на земле. И Бог никогда не планировал, что это будет его инструмент. Потому что от Бога это не исходит. Это реакция всего духовного мира на то, что Бог не планировал. Скажите, когда вы покупаете размер не по обуви, то есть обувь не по размеру, извиняюсь, в таком порядке, что говорит вам ваша нога? Она говорит, у нас горе от ума. Или его недостатка. Можно рассматривать это как наказание Божие. О, Бог терпел. Подождите, вы сами купили такой размер обуви? Если вы кушаете то, что вредит вашему организму, то при чем здесь Бог? Так, и так возникает следующий вопрос. Можно ли рассматривать проклятие, вот я подвожу к вас, как наказание? Можно ли рассматривать проклятие как наказание? Вопрос к вам. Я вас сейчас немножко... Раз. Можно ли рассматривать проклятие как наказание? Ну, конечно, вы готовы к этому ответу не были, потому вы можете ответить так. Ну, вы же знаете. Хорошо, я знаю, да. Конечно, проклятие нельзя рассматривать как наказание, как непосредственно само наказание. Чтобы вы могли это более детально увидеть, надо посчитать всю 28 главу Второзакония, начиная с 15 стиха. И вы поймете, что проклятие – это инструмент. Это не само наказание, это инструмент его реализации. Знаете, как есть судебные исполнители. Они не судьи, они исполнители. Исполнители того, что выносит приговор суд. Вот наказание – это как судебный исполнитель. То есть проклятие – это как судебный исполнитель, который реализует вынесенное наказание. Я это все подвожу вас потихонечку, чтобы вы могли детально представить себе, что такое болезнь или немощь. Тогда у вас будет правильное отношение. И только, не только духовное, но и физическое. Итак, проклятие – это инструмент реализации наказания, так как цель проклятия – смерть. Все, это инструмент, который ведет к смерти. 28 глава Второзакония, 45 стих. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя», то есть как инструмент, «и постигнут тебя, доколе цель, не будешь истреблен». Бог сказал Адаму, «доколе не возвратися в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в землю возвратись». То есть на тебя будут приходить проклятия, цели, уничтожения. В список проклятий, конечно, входят и все возможные болезни, которые могут только возникать в теле человека. То есть, что такое болезнь тогда? Это проявление проклятия, действующего теле человека. Заметьте, проявление. Почему я сделал такое ударение? Если вы будете разбираться просто с самим проявлением, а оставлять инструмент, то вот это называется самое, что можно придумать, обман. Больницы, по сути дела, они обманывают. Они даже название правильное взяли. Больница. Не здравница, а больница. Там болеют, там никто не выздоравливает. Больница. Лекарня. Здравница никто не называет больницей, потому что никто не собирается там лечить больных. Там просто эстафета болезни и болезни. Болезнь, в первую очередь, инструмент реализации чего-то. Если вы разбираетесь просто с инструментом, но не разбираетесь с тем, что приводит его в действие, то вы просто разбираетесь с верхней частью айсберга. С любой проблемой сверху, прежде чем разбираться, нужно разобраться в духовной сфере. Поэтому болезнь – это проявление проклятия, действующего в теле человека. Следовательно, для того, чтобы лечить на физическом уровне, нужно вначале вылечить на духовном уровне. Нет, я знаю случаи, когда человека, даже который не покаялся, молились за исцеление, он исцелялся. Но если он не исправит ситуацию, он опять заболеет. Поэтому благость Божья и милость Божья – это не повод к тому, чтобы оставаться во грехе. И некоторые этим пользуются. Вот же, Бог его исцелил без покаяния. Да, благость Божья и милость Божья безмерна, но это не повод к тому, чтобы пользоваться этим, потому что со временем ему еще будет хуже, чем было прежде. Итак, цель болезни в теле человека – не научить чему-то человека, а реализовать наказание за грех, смерть. Болезни не учат жизни. Болезни несут страх смерти. Болезни воруют радость жизни. Поэтому если человек болеет, эффективное основание для его исцеления – это освобождение вначале от греха. То есть это эффективный путь. Не, вы можете помолиться, он исцелится. Я говорю об эффективном формировании основания. Итак, болезни тела – это проявление на земле того, в первую очередь, что находится в духе человека. Кто стал источником и причиной всех болезней в теле человека? Сатана. Именно по его вине на землю пришло проклятие. Я сейчас не по вине, а дам. То, что он послушался, ну, это одно дело. Но источником, инициатором проклятий в жизнь человека, в первую очередь, был, конечно, сатана. Поэтому просматривается связь между болезнью и грехом. Через грех в жизнь человека пришла болезнь. Значит, для того, чтобы заложить хорошее основание для исцеления, нужно освободиться от греха вначале. Это не значит, что если вы освободились от греха, можно кушать картошку целый день. О, брат Олег, я уже покаялся. А можно я съем 2 сковородки? Можно. И без картошки кушайте их даже. Ну, это же абсурд. Вы говорите, брат Олег, такие странные вещи. Я не говорю странные вещи, я просто общаюсь с верующими, которые живут в сельской местности. Вы даже не знаете, какое у них меню. У них полный огород биологически чистых, органических продуктов. А они знаете, что при этом кушают? Вермишель. Картошку и много хлеба, в который очищен от клетчатки. Вот вам еще умное слово сверху. У вас полное... Они этого не едят. Зато вся живность, которая вокруг них, кусает органическую пищу. Парадокс? Вот этот парадокс я называю греховное мышление. Кушать. У тебя в огороде растут разные формы салата, перец, помидоры, огурцы, а он кушает вермишель. Еще и смакует. Это вообще для меня это парадокс. Так как я сталкиваюсь постоянно с верующими, которые живут в сельской местности, я вообще до сих пор удивляюсь. Идешь, абрикосы, яблоки, а они булочку жуют. Я просто показываю, откуда это берет свое начало. Отсюда, поймите, отсюда. Потому что цель того, что здесь, тоже украсть, убить и погубить. А тут у него салат растет. Возьми, хватит, сколько тебе, ну сколько ты можешь есть этой вермишели? Ну приготовь в 2 раза больше объема салата. Это же органическая пища. Это же то, что должно, понимаете? Ваше тело имеет само по себе то, откуда оно взялось, тем оно должно питаться. Тогда это будет эффективно. Может, я на кого-то наступил? Кто-то любит итальянскую кухню? Не, я не против итальянской кухни. Но поймите, вы живете на Украине, и вам доступна органическая пища. Органическая, понимаете, это вам то, что надо органику кушать. Тогда вы меньше будете думать о служении исцеления. А больше думать будете о том, как быть в благословении и прожить еще до 120 лет, как положено. Как положено. Но я не собираюсь стареть. Хорошее дело. Итак, цель болезни в теле человека не научить чему-то человека, а реализовать наказание за грех. Смерть. Смерть. Поэтому просматривается связь греха и болезни. Поэтому для того, чтобы положить крепкое основание освобождения от болезней тела, вначале необходимо избавиться от греха. То есть это мы подошли уже потихонечку к Агнцу Божию. Через или без искупления человека, а именно без равноценной жертвы, невозможно иметь твердое основание свободы от болезни. Должно быть очень качественное основание. И любящий людей Бог возложил на тело своего сына, непорочного чисто Агнца, наказание всех людей. Писание говорит, наказание мира нашего было на ком? На нем. Если было, то оно на нем. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Отдал или представил в наказание за грехи людей. Другой стих говорит так, но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Также написано, что Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы тело человека не несло на себе наказание. Ой, я вас сейчас к чему-то подвожу. Итак, мы видим, что Агнец Божий взял на себя наказание человека, а именно на свое тело. Это говорит нам о том, что если вы верующий, то, что тело Божьего Агнца понесло на себе ваше наказание, то вы должны свое тело освободить от всякого влияния наказания. Не, вы уже избавились от греха, вы уже приняли Агнца Божьего как искупителя своего тела от греха и власти греха. Теперь вы должны дальше действовать. В Новом Завете написано, Евреям 10.10. По сей-то воле освящены или отделены от власти греха и наказания за грех мы единократным приношением тела Иисуса Христа, то есть тела Агнца Божьего. И дальше. Ибо и всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, Сын Божий, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Подождите, а кто их положит? Скажите, я. Подождите. Он ожидает, что вы что-то будете делать. Я знаю, что верующие тоже сидят, ожидают. О, Иисус, мы тоже ожидаем. Иисус, ты сказал в слове своем, что ранами твоими мы исцелились. Мы ждем. Чего вы ждете? Мы исцелимся. Вы уже исцелились. А почему ты болезнь? А что ты терпишь? А что мне делать? Я жду, пока ты исцелишь. Ну, я ж тебе сказал. Именем моим. Ну, я жду, пока ты именем своим. Вот так это выглядит. Я вам говорю, потому что я периодически общаюсь с разными верующими, которые берут место Писания. Ранами твоими мы исцелились. Они исповедуют на себя. Я говорю, подождите. Знаете, что исповедуя это местописание, вы констатируете Божье благоволение, которое говорит вам о том, что у вас уже есть. Они говорят, да, конечно. Ну так, а что вы это терпите? А что мне делать? Берите власть в имени Иисуса и разбирайтесь с этим. Благоволение вы знаете? Знаете. Вы знаете, что это воля Божия? Да. То есть вы знаете, что Бог за вас? Да. Разберитесь с тем, кто против вас. Сам этот стих говорит о благоволении Божьем. Сам этот стих раскрывает волю Божью. Но этот стих вместо Бога, то есть вместо вас, ничего делать не будет. Поэтому если у вас что-то болит, вы, зная этот стих, зная благоволение Божие, можете повторить его еще пару раз вслух, а потом сказать, так, болезнь. И скажите ей все, что ей надо сказать. Я вам открываю эти вещи, чтобы вы понимали, что дар исцеления реализует благоволение Божие. Еще раз повторю, я немножко забегал вперед, но чтобы вы понимали. Дар исцеления реализует уже дарованное вам благоволение Божье в вопросе исцеления вашего тела. Но если вы будете молчать и просто сидеть, ждать, что само по себе это произойдет, то тогда вы придете к пониманию, больше пойдете к откровению наказания, чем к откровению исцеления. Поэтому есть определенные группы людей, которые руководствуются словом «надежда» больше, чем словом «вера». И по наблюдению за их жизнью сложно догадаться, почему. Потому что они больше находятся в состоянии терпения наказаний, чем вере противостояния. И слово «вера» вы у них почти не услышите, как и имя Иисуса. В основном используют слово «Христос». И разные другие выражения. И все это приводит к тому, что они терпят. Они говорят очень много о скорбях и терпении. Но скорби рознь. И терпение терпению тоже рознь. Одно дело терпеть, пребывая в слове, а другое дело терпеть, пребывая в болезни. Но это же разные вещи. Там дар исцеления, ну поверьте, там нет в нем необходимости. Потому что эти люди, по сути дела, привели себя к духовному мазохизму, и постоянно утешают друг друга, вы еще мало терпите, вот я еще там хвалюсь скорбями своими. Вы не поняли, о каких скорбях говорил апостол Павел, когда он говорил. Апостол Павел стоял в вере, он знал, что это не будет всегда. Он знал, что прежде чем прийти к цели, есть какой-то период времени, когда нужно терпением преодолевать все, с чем сталкиваться. Но это разные вещи, поймите, это абсолютно разные вещи. Знаете, когда вы ухаживаете за человеком, знаете, какое-то время нужно покупать подарки. Терпеливо вы их покупаете. Я только мужчинам сейчас говорю. Ну и сестры тоже может быть. Да, какое-то время надо потерпеть, что он так мало подарков дарит. Потом свою возьмем. Не, я шучу. Слава Богу, у вас такого нет. Вы благословенны. Хорошо. Читаем следующий стих. Евреям 10 глава с 15 по 16. «А сем свидетельствует нам Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в дух их, уже не буква, а уже дух, и в мыслях их напишу их законы». То есть через Слово Божие, посредством Слова Божия, оно записывается им в нашем уме. И смотрите, что Бог дальше говорит. «И грехов их, и беззаконие их не вспомяну более». Подождите, не вспомяну. То есть Бог об этом думать не будет. Рекомендует нам об этом. Подождите, если Бог не вспоминает вам грехов и не собирается вам об этом напоминать, то как вам нужно учиться жить? Как будто греха никогда и не существовало для вас. Значит, все, что хоть как-то является результатом проявления греха и пытается себя навязать в форме наказания, сразу стоп. Сразу, слышите? Сразу срывайте стоп-кран, потому что если вы сразу не сорвете, знаете, что вы будете делать? Вы будете плод духа терпения практиковать по отношению к тому, к чему он не практикуется. Не терпите проклятие, неважно в какой форме. Если вы уже 5 лет испытываете недостаток в какой-то области, даже в финансовой, и вы терпите, то у вас уже нетерпение работает, а безразличие. Потому что терпение нужно в вере. А вы в неверии. Вам нужно держать там победу. Победу, вашу победу. Вам нужна ваша победа. А вашу победу вы можете держать только через Иисуса. По-другому никак. Потому что без Него не можете делать ничего. И грехов их, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою. И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца наши от порочной совести и омыв тело водой чистой. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. То есть со стороны Бога никто не будет рыться в вашем прошлом. Абсолютно никто не будет. Я хочу еще прочитать из послания к Римлянам, 8 глава. Итак, нет ныне, то есть сейчас, после того, как покаялись, никакого осуждения или обвинения со стороны Бога к тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. И дальше раскрывается, потому что закон духа жизни в духе Господа Иисуса освободил меня от влияния и власти закона греха и смерти. Освободил. Слово освободил в какой форме времени? Прошедшее. Со стороны Бога все, освободил. Брат, подождите, если я освободил, то почему до сих пор я не свободен? Скажите, если кто-то с той стороны вставил ключ, провернул его, открыл вам эту дверь, дверь открыта или дверь закрыта? Она открыта, но по факту вам придется с этой стороны ее для себя открыть. Бог в своем Сыне на кресте сделал все, чтобы каждый человек, который ухватится за имя Иисуса, мог жить на земле, как на небе. Подождите, но он вместо людей это делать не будет. Не будет. Практика, опыт, славы в имени Иисуса должен каждый индивидуально приобретать сам. Это ваше царство, это ваш Эдемский сад. Живите в нем. Живите в нем. А верующие хотят, чтобы все это делал вместо них Бог. Конечно, это таблетка, которую подсунул сатана, и причем это таблетка, которая не растворяется. Она стала поперек горла веры и не дает им возможность даже слово веры сказать с дерзновением. С дерзновением. Читая из книги пророка Исаия, 53 глава, уже ближе подходит. Он изъязвлен был за грехи наши. Изъязвлен, это уже в прошедшей форме времени. За грехи наши, мучим уже в прошедшей форме времени, за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Здесь все в прошедшей форме времени. Все это уже исполнилось в нем. И ранами его мы исцелились. Римлянам 8:32. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас. Как с ним не дарует нам? И всего. Подождите, а всего почему не дарует? Брат Олег, а может не подарил? Не, подарил все. Только вы теперь должны определиться, в чем вы имеете нужду. В чем вы имеете нужду. Итак, что мы из этого всего, какое заключение можем сделать? Что болезнь в теле рожденного свыше незаконна. Подождите, если она незаконна, кому с ней надо разобраться? Рожденному свыше. Все, теперь это ваш выбор. Со стороны Бога незаконно. Даша, выключи этот кондиционер. Со стороны Бога болезнь незаконна. Теперь вам нужно с этим что? Разобраться. И у вас есть обеспечение. Смотри, теперь вы понимаете, да? У вас есть снаряжение. То есть вы снаряжены. Когда Бог на кресте что-то сделал, то после креста Он снарядил всем необходимым, чтобы то, что на кресте, могло реализовываться в вашей жизни. Но для этого Он вам дал духовные дарования, как снаряжение эффективного принятия и применения всего, что было сделано на кресте. Когда я в свое время получил откровение, что все, что мне нужно научиться жить, это научиться так, как будто я никогда не грешил. Я понял, что вот это самое сложное. Потому что я настолько научился отождествляться и жить в греховном мире, что жить так, как будто я никогда не грешил, я даже не знал как. Я просто не знал как. Как это? И тогда до меня дошло, вот почему я должен изучать Иисуса. Потому что Иисус явил человека, который жил всегда без греха. То есть вот мой образец. Изучая его, я изучаю то, как мне нужно жить, как будто я никогда не грешил. То есть меняется сразу понятие понимания. Если все говорят про Иисуса в основном как про Спасителя, и не больше. Не, это важно, это нужно. Но Иисус настолько многогранный, настолько объемный в своей миссии, что каждый может найти для себя в нем то, что поможет познавать Бога в жизнь вечную. Ну а если фокусировать внимание только на одну грань, то это однобокое христианство, которое чаще всего выражается в таком образе жизни. Хорошо. Итак, все это, то, что мы обозначили с вами, уже говорит нам о том, что тем, кто принял Сына Божьего как искупительного агнца за свой грех, с момента рождения свыше, уже имеет законную свободу от власти и влияния болезни. Поздравляю вас с Божьим юбилеем. Вы свободны от власти болезни. А это говорит о чем? Что с момента рождения свыше любая болезнь, любая немощь незаконна. И с ней нужно разбираться. Потому что сама по себе она ваше тело не оставит. И для этого у вас есть дар. Не только по отношению к своему телу, но и по отношению к телам других людей. У вас есть дар. Другое дело, что эффективное служение дара исцелений стали те люди, которые сами вначале это прошли. Поэтому это в свое время, если так люди стали двигаться, значит это единственный способ, как можно двигаться в даре исцеления. Вы хотите сказать, что для того, чтобы служить проституткам, надо стать проституткой? И вот так рождаются христианские глупости. А для того, чтобы служить наркоманам, нужно было самим быть наркоманом. Для того, чтобы служить служение исцеления, нужно было бы там. Оно создает впечатление, что оно именно действительно так. Но на самом деле это не так. Другое дело, эти люди применяли дар исцеления по отношению к себе. Взрастили свою веру на такой уровень, что этот дар действует очень эффективно. Попробовали это потом же, уже после того, как сами исцелились, послужить этим даром другим. Оно тоже работает, и они стали двигаться. И вдруг кто-то сказал, а так оно всегда. И создали теорию, которая на сегодняшний день в какой-то степени начинает в определенных деноминациях иметь свое место. Дар исцеления есть у каждого рожденного свыше, чтобы то, что сделано на кресте, было реализовано. Чтобы вы видели славу крови Иисуса. Славу имени Иисуса, славу того, что было сделано на кресте. Дары даны вам, чтобы вы могли всегда переживать то, что Бог сделал на кресте в своем Сыне, а не просто об этом знать. Дело в том, что пока у нас это тело, а это тело во многом несовершенно. Оно, соприкасаясь с этим миром, знаете, как поросенок, сразу пачкается. И чтобы мы могли сразу разбираться с тем, что мы запачкались, у нас есть дары. Сверхъестественное воздействие на это физическое тело. Главное, не молчите, потому что инструмент применения даров – это ваши уста. Как что-то в теле не так, я буквально на днях работал в саду и забивал колышек. Забивал, купил у меня такой топорик тяжеленький, и забивал, и только хлоп сюда. И какие, знаете, вот как будто кнопочку я нажал. Здесь нажал, а здесь начало это. Чуть ли не до завещания. Ну, я говорю, это голова. И я знаю, молчать надо, понимаете, молчать. Но молчать это не значит, что и дальше молчать. Не, я знаю, что если буду дальше молчать, то знаю, что будет там. Поэтому я, независимо от того, что переживает мое тело, возложил руку и запретил всем возможным последствиям этого удара во имя Иисуса. Объявил свою руку исцеленным во имя Иисуса. Это не значит, что в тот же момент у меня перестала болеть рука. Я не стал даже снимать перчатку после того, как я нанес удар. Все, я продолжал работать. К концу дня я уже забыл о том, только уже утром следующего дня я вспомнил, потому что чувствую, что-то так двигается. Вспомнил, действительно, не ожидаю. Но у меня не было ни гематомы, ни распухлости, потому что здесь связка как раз такая область. Никаких последствий. А, братарик, вам повезло. Это называется то, что произошло на кресте. Это доступно в имени Иисуса. Я применил к этому имя Иисуса и увидел славу моего Господа. Вы понимаете, что такое дары исцеления? Это не то, что вы просто об этом знаете. Применяйте их везде, в бытовых ситуациях. Ну, что-то там зацепились, где-то опеклись. Все, Господи, наверное, где-то согрешил. Все. Ну, были неосторожны. Ну, почему сразу вот так тебя перекручивают? Кто согрешил? Отец или мать? Что он слепой? Адам согрешил. А мы что, виноваты, что Адам согрешил? Да, мы тоже где-то там это на грабли наступаем. Но у нас есть имя Иисуса. У нас есть милость, превозносящая над судом. И у нас есть власть в имени Иисуса, чтобы сразу разобраться с теми возможными последствиями. Поэтому, если вы знаете, что вы согрешили, и потому проблема, покаялись, но выступаете сразу против болезни. Не ждите, пока болезнь перерастет в какую-то другую форму. Выступайте сразу против него. Выступайте сразу, потому что прославится Иисус. Вы хотите видеть славу вашего Господа? Тогда не молчите, используйте Его имя и используйте Его дарование. И вы будете видеть славу своего Господа в своей жизни, в тех сферах, где вы будете применять. Меня всегда радует проявление моего Господа в славе. В славе. Поэтому я много могу рассказать о славе Господа по факту, ее проявлению. Потому что она проявляется постоянно. Не буду сейчас зацитировать внимание, в какой именно сфере чаще всего. Но активно. Почему? Потому что я даю ему там место. Я уже сегодня посеял свои семена. И я ожидаю славу Господа. Ожидаю славу Господа. Я сегодня уже пережил славу Господа. Я уже сегодня пережил стократный урожай. Еще день не закончился, а я уже пережил стократный урожай. Я иду дальше, я посеял свое семя, ждаю еще славу Господа. И там вложил, помолился во имя Иисуса. Там еще ждал во имя Иисуса. Там во имя Иисуса. И Господь являет свою славу. И дары для этого вам и даны, чтобы вы могли не просто знать о Господе, а переживать Его славу на всяком месте, во всякое время, утверждаясь и укореняясь в познании славы Господа. Давайте применять. Сегодня вот Дух Божий побудил меня сказать вам именно это. Что дар – это то, посредством чего реализуется то, что уже реализовано на кресте. Воплощение. Но если вы будете просто об этом знать, молчать, умалкивать и бездействовать, то дар остается что? Неиспользованным. Вы живете в 16-этажном доме, живете на 10 этаже, но по традиции своей бабушки ходите пешком. Потому что ваша бабушка тоже на первом этаже ходила пешком. Но она жила на первом этаже. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за дары. И если вы до сих пор к дарам относились, ну скажем так, как невежды спокойно, выйдите из этого состояния. И если в вашей жизни есть хоть что-то, что вы знаете не в благословении, возьмите имя Иисуса, возьмите стих из Писания, которая раскрывает Божье благоволение в этом вопросе, и выступите против того, что вы знаете, не в основе. Не молчите, не молчите! Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты сделал в Сыне Своем на кресте. Мы благодарны Тебе за то, что Ты снарядил нас, обеспечил нас в Сыне Своем всем необходимым, чтобы, живя на земле, мы переживали славу нашего Господа. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что Ты открываешь и как откровение от Святого Духа доносишь. Спасибо Тебе. Иисус, я молюсь о каждом слушающем. И прошу, помоги им получить откровение о духовном снаряжении для реализации всего того, что уже сделано на кресте. Пусть духовные дарования станут для них реальные во всякое время и на всяком месте в Твоем имени. Да познают они славу Твою во всякое время и на всяком месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твое святое присутствие и подкрепление слова последующими знамениями. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Если в вашем теле вы имеете какое-то переживание, которое вы знаете, что оно не благословение для вас, положите руку и прямо сейчас запретите во имя Иисуса. Запретите во имя Иисуса. Осознавая, глубоко осознавая, что вы наследник здоровья в имени Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус. И мы просим Тебя, помоги нам и дальше наполняться откровением о даре исцеления, потому что мы верим и мы стоим на слове, что Ты изъязнен был за грехи наши, что Ты мучен был за беззаконие наше, и наказание мира нашего на Тебе, и ранами Твоими мы полностью исцелились. Наполняй нас этим откровением, Господь Иисус, чтобы дары, которые в нас уже есть, мы эффективно применяли во всякое время, на всяком месте, абсолютно не волнуясь и не переживая, а с верой практиковали. Я благословляю каждого слушающего, Иисус. Спасибо Тебе за каждого человека, которого Ты привел, и за могущественное действие Твоего имени в их жизни во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы любим Тебя. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты открываешь каждому из нас на себя в Твоей славе. Спасибо Тебе, Иисус. Благословляем Тебя и благодарим Тебя. И я также молюсь за каждого в интернет-классе. Я благословляю их во имя Иисуса. И пусть откровение о снаряжении наполняет их дух и душу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы также верим, Господь, что Ты помазан и поставлен Богом Отцом, чтобы каждый из нас был эффективным на этой земле. Чтобы каждый из нас приносил много плода и был богатый и щедрый на всякое доброе дело. Поэтому прямо сейчас мы соединяемся со Словом, берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса, высвобождаем с него стократный урожай во имя Иисуса. И говорим: урожай, поднимайся, приходи, наполняй руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Да приходит он в житницы и кладовые, да будут они богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем тебя, мы любим тебя, мы благодарим тебя за духовные дарования и за славу твою, которую да видим мы во всякое время и на всяком месте. Во имя Иисуса. Аминь.